новостями часа вас познакомила моя коллега Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Пикет памяти туркменской журналистки, работавшей на «Радио Свобода». Презентация книги свидетельств о событиях в Минске в марте этого года. «Трусость или политкорректность» в Берлине снята со сцены оперы Моцарта. Кроме этого, наши традиционные рубрики «Новости высоких технологий» и «Экономическая панорама». Итак, переходим к главной теме этого часа информационной программы «Время свободы». В независимом пресс-центре в Москве сегодня прошла встреча журналистов с авторами новой книги «Партизанская республика». В ней опубликованы свидетельства участников акций протеста 19-25 марта этого года против фальсификации выборов в Беларуси. В числе авторов издания Даша Костенко, известная своими мартовскими дневниками, которые она вела в интернете в ходе белорусских событий. У микрофона Ольга Вахоничева.
Эту книгу я издала от обиды. Этими словами открыла пресс-конференцию редактор издания «Партизанская республика» Екатерина Филиппова. В книге собраны воспоминания участников мирных акций протеста в марте этого года во время выборов президента Беларуси. Хроника основных событий с момента, когда небольшая кучка молодежи, не согласная с ходом выборной кампании, разбила первые палатки на Октябрьской площади в Минске. Ее позже называли «Белорусским Майданом». До дня освобождения их из камеры Окрестина. В этой тюрьме участники акции, арестованные по различным обвинениям, провели от 10 до 15 суток. Екатерина Филиппова говорит не только об обиде за ребят, скорее о том, что события этих смутных дней потеряли свою значимость сегодня.
А мне сказали, причем это сказали люди совершенно демократических взглядов, ну что-то, ну там три человека вышли на площадь, ну это не событие. И мне стало очень обидно, захотелось что-то сделать, чтобы хотя бы какие-то люди поняли, что это событие, ненасильственный протест массовый всегда событие, а не только тогда, когда его потом называют революцией, когда он приводит к смене власти, к триумфу новых элит.
Чуть более 100 страниц в книге занимает известные многим мартовские дневники Даши Костенко, выпускницы журфака Белорусского университета. Она, сама того не ожидая, оказалась в центре событий на белорусском Майдане и первой начала описывать все, что с ней происходило. Чтобы донести правду, это первая и главная причина, почему Даша стала вести эти записи.
Я не хочу принимать правила театра абсурда. Про это книга о всех этих событиях. Когда мы ее писали, мы не думали, что это будет опубликовано. Это жест отчаяния в ответ на весь поток лжи, на неравенство в информационной сфере, которое было. Так получилось, что она вышла. Так получилось, что мы простояли на площади 4 дня, хотя я не ожидала, что мы продержимся так долго.
Дарья говорит, что страх – это главное чувство, с которым она живет по сей день. После выхода из Окрестина, где она с единомышленниками провела 10 дней, жизнь ее круто изменилась. По словам Костенко, перед ней закрылись многие двери. Ей мешали получить второе высшее образование. Ее друзей преследуют до сих пор. Вот что рассказывает еще один из авторов «Партизанской республики» Игорь Яковлев.
По выписанному постановлению на проведение обыска у меня, сотрудники правоохранительных органов, были изъято, было у меня где-то порядка 18 различных вещей, 10 пустых компакт-дисков. Изъят системный блок компьютером, а когда я поинтересовался, когда же мне его вернут, мне было сообщено не раньше начала декабря, поскольку во всей стране имеется только 5 специалистов, которые способны производить экспертизу изъятых из системных блоков. В процессе проникновения в квартиру был перерезан домофон. На написанное заявление на тему того, собственно, нехило было ему починить, последовало соответствующее, что мы этого не делали, а твоих родственников так называемая оппозиция подговорила написать соответствующее заявление с целью очернения действующей власти.
Публикация «Партизанской республики» увеличивает личный риск каждого, кто на страницах этой книги изложил свои воспоминания, уверены ребята. «Если бы пришлось повторить все сначала, вы пошли бы на площадь?» – спросил один из журналистов. «Да», – не раздумывая сказала Даша Костенко, потому что самое важное лекарство против угрозы тоталитаризма – это моральные принципы и совесть. Ольга Вахончева для «Радио Свобода», Москва.
Продолжим тему. Электронные дневники, участницы оппозиционных митингов в Минске, опубликованные на бумаге в виде книги. Но особую ценность таким свидетельствам и в случае Беларуси, и в случае важных событий в других местах, от Багдада до Нового Орлеана, придает ощущение непосредственного участия, возникающее у того, кто читает такой блог. Кстати говоря, и факт превращения электронного дневника в бумажный, изданный в виде книги, не редкость сегодня. Например, знаменитый дневник так называемой «багдадской блогерши» был напечатан в Великобритании и тут же получил литературную премию. Но все-таки между интернет-дневником и книгой есть существенная разница, жанровая, да и психологическая тоже. В чем она? Я спросил об этом у петербургского философа и переводчика и автора электронного дневника Ольги Серебряной.
Разница существенная. Ну вот есть такая отечественная поговорка, которая, на мой взгляд, устарела. Бумага все стерпит. На самом деле сегодня таким уровнем интернет-пользования, какое имеется в нашей части суши, но я имею в виду Восточную Европу, включая Россию, бумага уже вовсе не должна все терпеть. И какие-то, ну, не очень важные вещи, непродуманные, может быть, которые имеют сиюминутную эмоциональную ценность, очень хорошо смотрятся в интернет-дневнике и не вполне адекватно на бумаге. Вот, собственно, разница стоит в том, что в книге должна быть некая мысль. Существо интернет-дневник может и не иметь.
А вот какое впечатление производил дневник этой девушки из Минска, когда он появлялся в сети?
Ну, я, может быть, выскажу субъективное мнение, но на меня он произвел такое впечатление, ну, ничего из ряда вон выходящего нет. Девушка ходит на митинг, выполняет какие-то рутинные процедуры, ну, вот я имею в виду участие в качестве наблюдателя в выборах, причем сама понимает, что смысла в них особого нет, но, тем не менее, выполняет. Никакого героизма, ну, в общем, обычный интернет-дневник.
Но, тем не менее, ощущение опасности там присутствует, безусловно, и ощущение того, что мы, читатели, присутствуем при разворачивании политической драмы.
Я бы сместила акценты, потому что вообще в жизни присутствует ощущение опасности, и, в общем, когда мы живем в государстве, которое нельзя назвать правовым, а таковым нельзя назвать ни Россию, ни Белоруссию, нас могут арестовать за что угодно. Ну, например, за то, что у нас дома стоит незарегистрированный модем.
Давайте теперь вернемся к сравнению бумажной книги и интернет-дневника. Вот сейчас эти дневники напечатаны. Потеряется ли вот это ощущение непосредственного участия? Это будет просто еще одна книга, или, может быть, она сыграет какую-то важную роль в нашем психологическом восприятии событий в Минске?
Я не думаю, потому что, ну, как бы события уже утратили свою актуальность, известного смысла. А для того, чтобы книга продолжала влиять, ну, в ней должна быть субстанция влияния, которая вот в данном случае, на мой взгляд, отсутствует. Поэтому, ну, просто вот она будет пропадать вот в бездне напечатанной литературы.
Что, по вашему мнению, должно быть в изданном на бумаге интернет-дневнике, чтобы он привлек, ну, непосредственное острое внимание, помимо литературных достоинств?
Там должна быть мысль. Из книги должно быть понятно, чего же хочет это молодое поколение. Я знаю, чего они не хотят. Я просто не вижу, чего они хотят.
Мнение Ольги Серебряной, философа и переводчика из Санкт-Петербурга. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18 часов 15 минут, и это значит, что на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком России отказал в проведении референдума о третьем президентском сроке. Партия «Единая Россия» объединяется с промышленной партией. Российские власти начинают масштабную экологическую проверку нефтегазового проекта «Сахалин-2». Тверской суд Москвы огласил приговор активистам НБП, устроившим акцию протеста в здании Министерства финансов. В Кадорском ущелье в селе Чхалта открылось представительство правительства Абхазии в изгнании. Представители Евросоюза и Ирана Хавьер Солана и Али Лариджани возобновляют сегодня переговоры в Европе. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу заявил, что реформы Болгарии должны быть продолжены и после того, как в январе она присоединится к ЕС. В Петербурге до вечера открыт доступ к гробу с прахом императрицы Марии Федоровны, матери последнего русского царя Николая II. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А сегодня в 10 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» слушайте выпуск программы «Время и мир», который ведет моя коллега Ирина Лагунина. Одна из главных тем – как молодежные организации могут противостоять экстремизму. 10 вечера по Москве после выпуска новостей программа «Время и мир». А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Самая острая сейчас американская тема, я бы сказал, нерв с американской политики последних нескольких дней, это отчет Национальной разведки США. Отчет довольно скандальный, утечки из него появились пару дней тому назад. Сегодня он должен быть опубликован, если я не ошибаюсь, полностью. Что пишут газеты?
Рассекреченный во вторник доклад национальной разведки по терроризму дает ответ на вопрос, заданный министром обороны Рамсфельдом 3 года назад. Успешна ли стратегия Вашингтона по ликвидации террористов или она приводит к увеличению их числа? Администрация не выдержала экзамен Рамсфельда, говорится в статье в газете «Нью-Йорк Таймс». Далее ее автор пишет, хотя в некоторой степени в докладе поддерживается аргумент президента Буша, что единственным способом победить террористов является постоянное военное давление, в нем не найти подтверждений заявлению президента в сентябре в Атланте, что Америка выигрывает войну с терроризмом. В отчете говорится, что трудно точно определить географическое местоположение тех, кто называет себя джихадистами. Их число увеличивается, их географическая разбросанность расширяется, и такая тенденция ведет к увеличению числа терактов во всем мире, пишет автор статьи в газете «Нью-Йорк Таймс». Далее в статье говорится, в отчете отмечается, что несмотря на то, что демократизация может помочь замедлить распространение экстремизма, дестабилизационный климат переходного периода с его политическими переменами создаст новые возможности, которыми воспользуются джихадисты. Автор статьи в газете «Нью-Йорк Таймс» делает вывод. Отчет разведки рисует картину джихадистского движения, темп развития которого на текущий момент опережает динамику контрудара в администрации. Автор приводит слова профессора отделения изучения безопасности университета Джорджтауна, отметившего, что заключение, к которому подводит нас доклад разведки, таково. «У нас недостаточно пуль, если учесть число врагов, которых мы создаем». Некоторые из экспертов отметили, что доклад разведки отличается непримечательностью содержащихся в нем выводов, говорится в статье в газете «Нью-Йорк Таймс». И в конце автор пишет, этот отчет только подольет масло в огонь дискуссии об Ираке, поскольку президент Буш продолжает настаивать на том, что ничего из того, что администрация делает в Ираке, не усугубляет угрозу терроризма. Это были выдержки из статьи в газете «Нью-Йорк Таймс».
Ирина, ну на самом деле это вроде бы сугубо американская тема, касается, конечно, прежде всего международных отношений, ситуации в мире и на Ближнем и Среднем Востоке. А, собственно, американские темы, какие сегодня любопытные есть в газетах?
Комментарий в газете «Лос-Анджелес Таймс». В нем говорится, достижений мало, слишком много осталось незавершенных дел, а те, что были завершены, были закончены небрежно. Речь идет о 109-й сессии Конгресса США, чей срок заканчивается в субботу. В комментарии говорится, последние дни работы любого Конгресса редко красивые. Конгрессмены торопятся наверстать упущенное, как можно скорее покинуть Вашингтон, чтобы принять участие в грядущих в ноябре выборах. При этом поражает, как мало им достигнуто и сколько осталось не сделанным. 109-й Конгресс проработал самое малое число дней на нашей памяти – меньше 100. Этот новый рекорд еще больше поражает, если учесть, что 25 дней из 100 в лучшем случае были сокращенными. Полная типичная рабочая неделя, когда такая случается для членов Конгресса, начинается во второй половине дня во вторник и заканчивается в полдень в четверг. Нет ничего удивительного, что сатирики говорят, что члены Конгресса желают своим коллегам в среду хорошо провести уикенд, говорится в комментарии в газете «Лос-Анджелес Таймс». Производительность этого Конгресса была ничтожной в сравнении с предшественниками. Перед ним стояли серьезные задачи – обсуждение и принятие закона об иммиграции, налоговая реформа, реформа лоббирования, стоимость охраны и страхования здоровья, торговые соглашения, процедуры задержания и содержания подозреваемых в террористической деятельности и, среди прочего, законодательство, регулирующее прослушивание телефонных разговоров, пишет автор комментария и продолжает. Но самая большая проблема не в том, чего Конгресс не сделал, а в том, что он сделал и сделал плохо. Неоднократно 109-й Конгресс проталкивал плохо составленное законодательство с целью набрать очки в предстоящих выборах. Последние 5 лет Конгресс отказался от целой серии правил и нормативов, соблюдаемых при принятии законов. Изменять в партийных интересах правила и предлагать тысячестраничные законопроекты без предварительной тщательной оценки и ознакомления стало для него обычным. Это путь, ведущий к плохим законам, пишет автор комментария и продолжает. Потребуют ли американцы в ноябре большего от Конгресса, этой первой ветви правительства и стержня американской демократии? Это были выдержки из комментариев в газете «Лос-Анджелес Таймс».
Спасибо, Ирина. Обзор свежих американских газет подготовила корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Информационную программу «Время свободы» продолжит правозащитная тема. В Москве перед заседанием посольства Туркмении прошел пикет протеста, организованный в связи с гибелью в тюрьме корреспондента «Радио Свобода» Гульсапар Мурадовой. В тюрьме туркменской, конечно. В акции участвовали около 30 человек, члены Комитета гражданского содействия и представители Объединенной демократической оппозиции Туркмении. На этом пикете побывал наш корреспондент Юрий Багров.
В пикете, организованном туркменской оппозицией, приняли участие около 20 человек. На тротуаре напротив посольства в Малом Афанасьевском переулке люди выстроились в цепочку. У некоторых в руках были плакаты «Ниязов, уйди сам, позор убийцы». О целях пикета рассказал один из организаторов акции протеста, представитель туркменской оппозиции Батур Мухамедов.
14 сентября в Туркменистане, в политической тюрьме Авадан-ДП, злодейски и зверски была убита журналистка «Радио Свобода» Гульсапар Мурадова. Этот пикет, собственно, посвящен ее гибели. По некоторым данным, журналистка была зарублена топором. Зная реалии, которые происходят в современном Туркменистане, не приходится сомневаться в том, что это происходило по прямому и личному указанию Сапар Мурада Ниязова. Вот, собственно, почему этот пикет и возле посольства Туркменистана. У любого нормального здравомыслящего человека чувство в связи с тем, что произошло, годливые. Можно придерживаться разных политических взглядов. К примеру, вот те люди, которые пришли нас поддержать, они принадлежат к национал-большевистской партии, вряд ли разделяют то, о чем вещает Радио Свободно, но на практике даже национал-большевистская партия, как вы видите, выразила свою солидарность со случившимся.
Действительно, среди участников пикета нацболов было большинство. Развернув знамена с символикой партии, лимоновцы скандировали «Ниязов, уйди сам». К пикетчикам обратился лидер московского отделения национал-большевиков Юрий Червенчук.
Мы солидарны с борющимся народом Туркмении, а всеми журналистами, оппозиционерами, которые сейчас сидят в тюрьмах. В частности, в июне были арестованы ряд журналистов «Радио Свобода», единственного средства массовой информации, которая давала хоть какую-то объективную ситуацию положения в этой стране. В августе они были приговорены к длительным годам тюремного заключения. В частности, Мурадова была приговорена к 8 годам лишения свободы. В сентябре ее родственникам выдали ее труп со следами насильственной смерти. Ниязов, уйди сам!
Ниязов, уйди сам! Ниязов, уйди сам!
Пикет тщательно охраняли сотрудники правоохранительных органов. Что непривычно было для такого мероприятия, милиционеры в отдельный список заносили фамилии журналистов, освещавших акцию протеста. Чтобы представители прессы не спутали с митингующими, пояснил человек в штатском, представившийся майором Звягинцевым. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная томская тема. В Томске в рамках проекта «Школы публичной политики» обсуждали проблемы и перспективы развития России до 2017 года. Это был последний семинар проекта, который финансировал фонд «Открытая Россия». Темы обсуждения включали в себя проблемы изменения политического режима, социально-экономические реформы, тенденции развития российских СМИ и региональную политику. Такие темы, по словам руководства школы публичной политики в Томске, выбраны не случайно. Теперь, когда фонд «Открытая Россия» уже не существует, на последнем семинаре важно проанализировать, что происходит сегодня в стране. Тему продолжит наш корреспондент в Томске Мелани Бачина.
В России сегодня нет общенациональной повестки дня. Страна, по большому счету, живет в двух параллельных мирах. Один реальный, другой представляют федеральные средства массовой информации. Так начал свое выступление на семинаре Томской школы публичной политики генеральный секретарь Союза журналистов Игорь Яковенко.
Сегодняшнее российское телевидение, оно не отражает жизнь, как и многие российские газеты. Оно создает иллюзии. Люди сегодня живут в двух параллельных мирах. Один мир реальный, в этом мире идет и нарастает война на Кавказе. Причем она вышла за пределы Чечни. Религиозные экстремистские организации растут как грибы. У нас за последние несколько лет ликвидированы все признаки демократии. Разделения властей нет, выборов нет, суда независимого нет. Мы поссорились со всеми нашими соседями. Теперь иллюзорный мир. В стране все лучше жизнь, все мирнее, все спокойнее, все веселее. Под мудрым руководством президента, который вот приглашает к себе своих министров, тоже менее мудрых, но тоже мудрых.
Из-за информационного вакуума, в котором оказалась в последние годы Россия, у людей появилось чувство тревоги. Страну объединяет юмористическая передача. Это уже было в Советском Союзе и теперь повторяется. Общественным мнением просто манипулируют, говорит директор Института проблем либерального развития Юлий Несневич.
80% населения получают информацию из телевизора. Самое парадоксальное даже не это. Порядка 60% верят еще в эту информацию. Вот. Ну а что у нас сегодня на телевидении? У нас все каналы на самом деле государственные. Есть страны, в которых есть государственное телевидение. Например, во Франции есть государственное телевидение. Вопрос опять не в том. В том, чтобы было не только государственное телевидение, а было много разных источников. Вот это у нас сегодня беда. Вот если вы посмотрите новости, они же говорят одно и то же про одни и те же события. Но так не бывает в информационной природе. Эта виртуальная реальность на самом деле разрывает информационное пространство страны. Нету общенациональной повестки дня. Она либо создается искусственно, либо это аншлаг.
Проблемы и перспективы развития России до 2017 года в течение 2 дней семинара обсуждали с томскими участниками школы публичной политики московские эксперты. Например, политолог, эксперт Горбачев фонда Андрей Рябов говорил об опасном росте национализма. Вирус межэтнических конфликтов, по его мнению, серьезная угроза для российского общества. Директор Института проблем либерального развития картину состояния основных тенденций политической системы России называет неприглядной. Правящий в стране политический режим, по его мнению, отказался от реального соблюдения правовых основ демократических принципов. «Мы быстрыми темпами движемся к точке излома», — говорит Юлий Несневич.
В политике известно только два выхода из конфликта между властью и обществом. Вот только два. Либо революция, либо внешнее воздействие. Значит, на мой взгляд, самое нежелательное и отвратительное, что может произойти, это социальный взрыв. Причем это не оранжевая революция. Вот то, что если произойдет социальный взрыв в России, то он будет носить совершенно другой характер. Он, извините, будет носить более кровавый характер. Вот Кондопога, я еще раз говорю, обратите внимание на Кондопогу. То это раскол, причем раскол не только по этнокультурным границам, но и по экономическим границам. Вот что может произойти.
Единственный нереволюционный способ выхода из кризисной ситуации, по мнению Несневича, это создание оппозиции, восстановление нормального функционирования политических институтов демократии. Важно сохранить и автономию объединения граждан в государстве. Все эти темы, по словам руководства фонда «Открытый Томск», бывшего партнера «Открытой России», для последнего семинара выбраны не случайно. Мария Кречетова, руководитель проекта «Школа публичной политики».
Одно время я думала, что это совсем уже последний семинар, что нам больше не удастся встретиться. И мне просто хотелось, чтобы эксперты на разные темы поговорили и рассказали все-таки, что нам нужно делать еще. Вот кроме анализа ситуации, так у нас в экономике, так у нас в социальной сфере, так у нас в культуре. Мы эмигрировать не собираемся, да? Мы не собираемся устраивать революции, да? Мы собираемся каким-то постепенным эволюционным образом превращать Россию в европейскую страну. Комфортную, удобную, свободную, благополучную.
И тем не менее Мария Кречетова решила, что будет продолжать работу Томской школы публичной политики уже без помощи «Открытой России». Есть надежда на фонд Сороса. Какую-то помощь окажут сами участники школы. Следующий семинар уже на собственные средства пройдет в Томске в октябре. Мелани Бачина для «Радио Свобода». Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18:30. И в ближайшие полчаса вас ждут рубрики «Русский политический интернет», «Этот день в истории Радио Свобода», «Новости высоких технологий», «Очередная история Запада и Востока», на этот раз из Израиля. И мы поговорим о странной истории, которая случилась в Берлинской опере. Там спектакль, опера Моцарта была закрыта из-за опасений протестов исламских радикалов. Не пропустите, это будет через примерно 10 минут. Ну а сейчас сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Центризбирком России отказал в проведении референдума о третьем президентском сроке. ЦИК признал формулировку запроса некорректной и противоречащей Конституции, которая запрещает кому бы то ни было оставаться на посту президента больше 2 сроков подряд. Партия «Единая Россия» объединяется с промышленной партией. По словам лидера единороссов Бориса Грызлова, решение принято сегодня на заседании Бюро Высшего партийного совета. Российские власти начинают масштабную экологическую проверку нефтегазового проекта «Сахалин». «Сахалин-2». Тверской суд Москвы огласил приговор активистам НБП, устроившим акцию протеста в здании Министерства финансов. 19 лимоновцев арестованы на 2 суток, 14 на сутки и уже отпущены. Против одного возбуждено уголовное дело за нанесение побоев милиционеру. В Кадорском ущелье в селе Чхалта открылось представительство правительства Абхазии в изгнании. Само ущелье решением грузинского руководства получило название «Верхняя Абхазия». Президент Абхазии Сергей Багапш обвинил Тбилиси в очередной провокации. Представители Евросоюза и Ирана Хавьер Салана и Али Лариджани возобновляют сегодня переговоры в Европе. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 27 сентября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
27 сентября 2004 года. Программа «Седьмой континент». Что такое электронная демократия? Могут ли информационные технологии внести новое качество в взаимоотношения власти и общества? У микрофона эксперт Центра развития информационного общества Анатолий Кулик.
Я думаю, что электронная демократия мало чем отличается, в принципе, от простой демократии, да? На самом деле, это вот использование достижений вот последних информационно-коммуникационных технологий для решения тех же задач, которые решаются вот этой самой демократией. Это когда граждане участвуют в политике не раз в 4 года, а когда они могут влиять на решение государства и могут почувствовать, что вот их влияние является действенным.
Ольга Маховская, психолог.
Да. Я вас слушаю с огромным изумлением, да. Потому что вы с легкостью оперируете какой-то очень сложной реальностью, которая от нас все-таки очень далека. Причем в стране, где исторически к любой технологии или призывам к порядку относятся с огромной иронией. Я в августе проводила исследование выбранных установок русских в Америке, где, казалось бы, ты стал гражданином Америки. И 10% русских только выйдут на выборы. Эмигранты, и большинство из них поехали туда за тем, чтобы просто что-то хапнуть. И плевали они на эту власть.
Каковы перспективы внедрения в России информационных технологий? Анатолий Кулик.
В наших условиях, вот если не решить социальную проблему повышения, так сказать, жизненного уровня населения, то окажется, что вот эти вот информационные технологии, они будут работать на тех, кто сегодня вот молодой, хорошо образованный, и они будут использовать эти технологии для все большего отрыва вперед.
Ольга Маховская.
Среди классических определений демократии, одно из тех, которые мне нравится, Сержа Московича, он как раз говорил, что нужно, демократия должна обеспечивать приход к власти или влияние на власть активных меньшинств. Но они в силу своего особого положения, образованности или по другим каким-то традиционным причинам, они видят все не так. В этом смысле интернет, по сути, демократичный.
В чем проблемы электронной демократии в России? Эксперт Министерства экономического развития и торговли Михаил Брауда-Золотарев.
Но я не думаю, что наши проблемы в России, конкретно в России сейчас, в том, что нет физического доступа. Я думаю, в том, что проблемы – это все-таки в том, как устроены органы госвласти, как устроено гражданское общество и как бы зачем этот доступ иметь.
Ольга Маховская.
Психологи считают, что у нас ментальность, она в принципе не технологична. Мы всегда будем искать, как бы быстрее найти человека, которому сунуть, чтобы он все это сделал.
Перспективы электронной демократии в России. Радио «Свобода». 27 сентября 2004 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
От истории, истории нашего радио, недавней истории, перейдем к самой острой современности, к высоким технологиям. О новостях в этой сфере наш обозреватель Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Исследовательская компания eMarketer опубликовала прогноз роста интернет-рекламы в Соединенных Штатах в 2006 году. Затраты на рекламу вырастут на 27% и достигнут 16 миллиардов долларов. Рост объемов интернет-рекламы на порядок превосходит темпы роста на телевидении, радио и в печатных средствах массовой информации. О развитии интернет-рекламы рассказывает Александр Ильичевский.
Традиционно самая эффективная телевизионная реклама столкнулась сегодня с серьезными трудностями. Широкое распространение получили устройства, которые позволяют записывать телетрансляции и потом при просмотре пропускать рекламные ролики. Это, возможно, снижает эффективность телерекламы. С другой стороны, все большую популярность получает интернет-реклама в многопользовательских онлайновых играх. Это приводит к смещению приоритетов рекламодателей.
Новости коротко. Компания Edgear Systems сообщила о разработке чипа для мобильных телефонов, который поддерживает воспроизведение музыки высокого качества. Главным преимуществом чипа является его низкая цена, которая позволит интегрировать в мобильные телефоны низшей ценовой категории MP3-плеер. Стоимость чипа не превышает $30. Компания Samsung намерена использовать новый чип для своих MP3-телефонов, сообщает CNews. Космонавт-турист Аньюша Ансари продолжает вести свой интернет-дневник, находясь на борту Международной космической станции. Аньюша, в частности, пишет, что очень трудно умыться, если вода не течет, а плавает. Но особенно трудно в условиях невесомости вымыть голову. Аньюша пишет в своем блоге: «Сначала вы выпускаете водяную каплю и очень осторожно погружаетесь в нее, а потом намыливаете голову, стараясь, чтобы вода не разлетелась на небольшие пузырьки». Фестиваль классической музыки в Чикаго откроет концерт для симфонического оркестра и мобильных телефонов. Автор концерта для мобильного телефона с оркестром – американский джазовый композитор Дэвид Бейкер. Он намерен объединить в своем произведении звонки мобильных телефонов и звучание оркестра. В некоторые моменты пьесы будет загораться красный или зеленый свет. Это станет сигналом для аудитории, которая будет включать и выключать телефоны или регулировать громкость рингтонов.
Панорама новостей высоких технологий. Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит культурная тема, имеющая, впрочем, очень громкое политическое звучание. Руководитель знаменитого берлинского музыкального театра Deutsche Oper Кирстен Хармс объявила о снятии с репертуара, шедшей с декабря 2003 года, оперы Моцарта «Идоминео», которая должна была быть возобновлена в ноябре. Почему? Из опасений, реакций, возмущения мусульман. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
Кирстен Хармс сослалась на мнение министра внутренних дел Берлина, со слов которого она сделала свой вывод. Кирстен Хармс. Если Deutsche Oper возобновит постановку «Идоминео», это будет означать угрозу безопасности для публики и работников театра в непредсказуемом масштабе. Вы слышите марш из оперы «Идоминео». Но пока в Берлине явно сумбур вместо музыки, хотя сама-то музыка замечательная. Так в чем же дело? Критики ислама в самом сочинении Моцарта нет. Действие разворачивается в Древней Греции, главный герой – царь Крита Идоминео, в центре сюжета – его противостояние богу Посейдону. Идоминео возвращается с победы после Троянской войны, но его в море застигает жесточайший шторм. Дабы умиротворить Посейдона, бога морей и океанов, Идоминео обещает, что если выживет, принесет в жертву Посейдону первого, кого он встретит на берегу. Этим первым оказывается его сын. Такова завязка, но все заканчивается благополучно и без жертв. Искусство же, как всем нам известно, их требует. И в придуманном режиссером Хансом Нойенфельсом эпилоге главный герой отрубает головы Посейдону, а заодно и Иисусу, Будде и Магомету, ставит головы на стулья и в счастливом безумии выходит на сцену весь в крови. Это знак того, что Идоминео отвергает диктатуру богов. Сцена эта вызывала критику и на премьере, но спектакль, тем не менее, шел более 2 лет. Решение Кирстен Хармс снять его с репертуара вызвало критику многих политиков и деятелей культуры, увидевших в этой истории опасный прецедент сдачи позиции. Говорит министр культуры Германии Бернд Нойман. Я считаю решение ошибочным. Свобода творчества, искусства – это наше достояние и благо. К этой свободе относится и право на критику, и право на игру, на провокацию. В дискуссию вмешалась и большая любительница оперного искусства, канцлер Ангела Меркель. В интервью ганноверской газете «Neue Presse» она сказала, цитата, мы должны опасаться отступать перед готовыми к насилию радикалами. Самоцензура из страха неприемлема». Конец цитаты. Так совпало, что именно сегодня в Берлине открывается первая в истории страны конференция по исламу, на которую министр внутренних дел Вольфганг Шойбле пригласил руководителей всех мусульманских организаций страны. Одна из главных задач конференции – консенсус по вопросу осуждения насилия и декларация об отказе от него в любых межрелигиозных и культурных конфликтах. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Русский политический интернет». Ее подготовил Андрей Широградский.
Расширение аморфных тел. Михаил Пироговский на сайте Global Rus анализирует решение о принятии в Европейский Союз Румынии и Болгарии на чрезвычайно жестких условиях. Эта жесткость – показатель того, что дальнейшее расширение ЕС произойдет не скоро, полагает автор статьи.
ЕС зародился как сугубо экономическое объединение. Во времена своего расцвета, то есть в начале-середине 90-х, Евросоюз был клубом богатых и равных. Крупным европейским державам в кои-то веки стало выгоднее не соперничать, а объединиться, просто чтобы сбалансировать оставшуюся без соперников Америку. Тем не менее, в основе все равно лежали социально-экономические соображения. Это был союз самых мощных, развитых и продвинутых стран Европы, прежде всего западной. Страны вроде Португалии и Греции, правда, уже давно портили картину, однако окончательно эта концепция обрушилась, когда в Евросоюз двинулись страны бывшего Варшавского договора. Возможно, чиновники, как в Брюсселе, так и в Восточной Европе, тешили себя надеждой, что произойдет чудо, и освобожденные от иго коммунизма страны быстро догонят Германию с Францией. Последние события в Венгрии подтвердили, по экономике новые члены ЕС до Старой Европы не дотягивают и будут не дотягивать еще долго.
В какой-то момент возникла альтернативная идея. ЕС стали рассматривать не как бизнес-клуб толстосумов, а как союз стран с общей культурой, своего рода реинкарнацию Священной Римской империи. Однако, как полагает Михаил Пироговский, с этим проектом дело тоже не сложилось.
Самой существенной культурной ценностью, которая связывает Европу от Испании до Польши и от Финляндии до Италии, является христианство. Но упоминание о христианском прошлом так и не вошло в проект Конституции ЕС. Да и в целом надо признать, что это именно прошлое. Годы просвещенного дарвинизма на Западе и диалектического материализма на Востоке дали свои плоды. Другой же базы для идеологического единства предложено не было. Фактически единственное, что связывает сейчас страны Евросоюза, геополитика в самом вульгарном смысле – территория. Европа всегда воспринималась как некая географическая цельность, и по этому принципу ЕС и расширялся, поглощая соседей. Однако ассимилировать новых членов при этом не выходит ни экономически, ни культурно.
Далее так продолжаться не может, уверен Михаил Пироговский, поэтому процесс расширения ЕС будет заморожен. Эту точку зрения разделяет главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Вот какие аргументы приводит он.
Политическая логика, что мы должны объединить всю Европу после того, как рухнул железный занавес, она работает только в том случае для массы, если эта масса чувствует преимущество лично для себя. А поскольку в данном случае идет явный процесс ухудшения ситуации, экономической, социальной, кризис внутренней идентичности, то, конечно, никакого энтузиазма в Европе не испытывают. Что касается дальнейшего расширения, то на ближайшие годы, несколько лет, вопрос об этом, видимо, стоять не будет. Потом с неизбежностью Евросоюзу придется принимать свой состав Балканы. А вот дальше, очевидно, наступит долгий стоп, поскольку дальше на очереди страны, вступление которых вообще переворачивает все представление о том, что такое Европа.
Сайт Global Rus о процессе расширения ЕС. Русский политический интернет. Андрей Широградский.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком России отказал в проведении референдума о третьем президентском сроке. Партия «Единая Россия» объединяется с промышленной партией. Российские власти начинают масштабную экологическую проверку нефтегазового проекта «Сахалин-2». В Кадорском ущелье в селе Чхалта открылось представительство правительства Абхазии в изгнании. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Запасы золота в Государственном резерве России в сентябре 2006 года составили 385,5 тонн, что на 26% ниже показателя июня, говорится в материалах Всемирного золотого совета. Доля золота в общем объеме золотовалютных резервов в сентябре составила 3% против 3,5% в июне. Россия по-прежнему занимает 14 место в мире по объему золота, которое находится в Государственном резерве. Для сравнения, Соединенные Штаты, занимающие первое место в этом рейтинге, обладает запасом золота, превышающим 8 тысяч тонн. О нынешней роли золота в мировой экономике говорит заместитель председателя Центрального банка России Константин Корищенко.
К сожалению, сегодня золото, если даже взять все мировое золото, оно, в общем-то, недостаточно велико по своему объему, чтобы в него можно было размещать золотовалютные резервы. Его просто физически не хватает. Во-вторых, оно, к сожалению, очень мало ликвидно. Очень сложно купить или продать необходимое количество для того, чтобы просто в случае необходимости совершить какую-то операцию. Золото уже реально выполнять функцию мировой валюты, видимо, уже не сможет никогда.
Российская делегация проведет сегодня в Соединенных Штатах очередной раунд консультаций об условиях вступления России во Всемирную торговую организацию. Сейчас основной проблемой на этих переговорах остается вопрос о порядке аудита американских мясоперерабатывающих предприятий российскими специалистами. Помимо США, двусторонние переговоры о вступлении России в ВТО до сих пор продолжаются с Коста-Рикой, Грузией и Молдавией. В целом, как прогнозируют в российском правительстве, эти согласования могут быть завершены до конца текущего года. Представитель Министерства экономического развития и торговли Андрей Кушнеренко считает, что присоединение страны к ВТО выгодно для ее экономики.
Во внешнеэкономической сфере рождается около 40% нашего валового национального продукта. Из этих 40% 85% приходится на торговлю со странами-членами ВТО. То есть мы торгуем по тем правилам, которые мы не разрабатывали и которые иногда работают против нас. И вот для того, чтобы участвовать в разработке тех правил, которые будут отвечать нашим интересам, для того, чтобы снять те барьеры, которые есть на пути наших товаров, нам и нужно вступить в ВТО.
Объем фонда страхования вкладов частных лиц, размещенных в российской банковской системе, к концу сентября увеличился до 29 миллиардов 200 миллионов рублей. По текущему курсу это более 1 миллиарда долларов. Ожидается, что к февралю 2007 года объем фонда страхования вырастет до 42 миллиардов рублей. Вместе с тем, по расчетам агентства, накопленных в нем резервов уже сейчас достаточно для выплат при банкротстве любого частного российского банка. Министерство экономического развития и торговли России до конца текущей недели завершит мониторинг ситуации, связанной с ростом цен на бензин, заявил руководитель министерства Герман Греф. По данным Федеральной службы статистики, в период с 12 по 18 сентября потребительские цены на автомобильное топливо увеличились в среднем по стране на 1%. Между тем, по итогам консультаций правительства с руководителями крупнейших нефтяных компаний страны, которые состоялись в середине сентября, Герман Греф прогнозировал стабилизацию рынка нефтепродуктов.
Мы констатировали, что на сегодняшний день все основные договоренности с нефтяными компаниями, которые у нас состоялись в прошлом году и в начале текущего года, реализованы, и мы пришли к выводу о том, что оснований для того, чтобы до конца года динамика цен на нефтепродукты была такой же, как в последние месяцы, просто нет. Скорее всего, мы будем констатировать стабилизацию цен на рынке нефтепродуктов. Даже мы надеемся, что до конца года возможно некоторое снижение цен на нефтепродукты.
Государственный концерн «Росэнергоатом», управляющий всеми российскими атомными электростанциями, рассматривает возможность привлечения частных инвестиций в строительство новых энергоблоков Курской и Балаковской АЭС, заявил генеральный директор концерна. Сейчас в России разрешено только государственное финансирование атомной отрасли. Однако уже осенью, как ожидается, Государственная Дума России может принять законопроекты, которые позволят частным инвесторам вкладывать средства в строительство АЭС без их участия в собственности, но под гарантией долгосрочных поставок электроэнергии по фиксированным ценам. Правительство России 2 октября, как ожидается, рассмотрит концепцию создания грузовой компании, на баланс которой может быть передана большая часть парка грузовых железнодорожных вагонов государственной компании «Российские железные дороги», сообщило агентство «Интерфакс». Ранее этот проект, несмотря на критику Министерства транспорта, одобрил Совет директоров РЖД. Тогда же было принято решение о том, что порядок создания грузовой железнодорожной компании необходимо обсудить на правительственном уровне, говорит вице-премьер Александр Жуков.
Это идеология реформы. И она неизбежно приведет к созданию федеральной пассажирской компании и также к созданию грузовой компании. Поэтому идеологически здесь, я думаю, что другого пути нет, и грузовая компания так или иначе будет создана.
Право на участие в конкурсе по созданию особых экономических зон туристско-рекреационного типа получили 18 региональных заявок из 28 поданных, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Остальные заявки, по его словам, были отклонены и не допущены к участию в конкурсе в основном из-за отсутствия экологической экспертизы. В 2007 году на создание туристско-рекреационных зон из федерального бюджета планируется выделить более 1 миллиарда рублей. Курс доллара на сегодня 26 рублей 73 копейки, на завтра 26.79. Евро сегодня стоит 34 рубля 6 копеек, курс на четверг 33.97. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередная история Запада и Востока, на этот раз из Израиля. Конфликты между продавцом и покупателем, производителем и потребителем совсем не редкость и в Израиле. Дефектные бытовые приборы, контрафактная продукция, проблемы с гарантийным обслуживанием – далеко не все проблемы, которые, как ожидается, устранит новый закон о защите прав потребителя, вошедший на днях в силу. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
В прошлом году израильтяне чаще всего жаловались на продавцов электротоваров. Статистику подобных обращений опубликовало Общество защиты прав потребителей при Всеизраильской федерации профсоюзов «Гестадрут». Всего за минувший год Совет рассмотрел около 30 тысяч жалоб, из которых 22% пришлось на магазины, торгующие электротехникой. Покупатели электротоваров жаловались в первую очередь на несоблюдение сроков доставки товара на дом. Кроме того, много претензий было по поводу различных поломок в купленных приборах, отсутствия гарантии или их фактического исполнения, недобросовестного ремонта и низкого качества изделий, и даже по поводу инструкций по применению и пользованию, которые не всегда соответствовали данной модели. Гарантийный талон зачастую никаких реальных гарантий не давал. Во многих случаях гарантийное обязательство, которое получает потребитель, на поверку оказывается чеком без покрытия. Говорит Авива Бен-Дрош из Общества защиты прав потребителей. Часто проблема заключается даже не в том, что ремонта сломанного изделия нужно было ждать месяцами, а в том, что вдруг оказывалось, что реальный производитель товара либо вообще неизвестен, либо не имеет в Израиле представительства, которое могло бы его отремонтировать. Иногда покупателя просто обманывали. Обещанная на годы гарантия оставалась таковой лишь на бумаге. С таким надувательством столкнулась Яфа Голан, которая, купив 2 года назад стиральную машину с гарантией на 3 года, через некоторое время попыталась ее отремонтировать на основании приложенного гарантийного талона. Я поднялась наверх и увидела дым и пар по всей ванной комнате. Быстро выключила машину из сети. Хорошо, что я оказалась дома. Позвонила им. Мне сказали, что гарантийный срок уже истек. Крупные торговые сети в Израиле работают с официальными дилерами, и продукция, купленная у них, как правило, имеет реальную гарантию, в отличие от небольших магазинов, где цены обычно немного ниже, говорит менеджер торговой сети Машбир Офер Таль. Фирмам, работающим не так, как мы, придется изменить стиль работы. Они должны будут или прекратить свою деятельность, или адаптироваться к новым правилам, введенным государством. Ситуацию изменил новый закон о защите прав потребителей, вернее, поправки к нему, вступившие в силу на днях. По словам Йоси Вайсмана, представителя Министерства торговли и промышленности Израиля, теперь закон, в частности, предусматривает конкретные наказания и для недобросовестного продавца, и для импортера и производителя. Такие нарушения квалифицируются как преступление. Тот, кто его совершает, подпадает под действие закона, его карательные санкции, штрафы. Он сразу становится уязвимым перед государством вследствие нарушений, которые совершил. Общество надеется, что новый закон постепенно вытеснит с Израиля израильского рынка бытовой техники многочисленные товары безымянных фирм или с именами никому неизвестными, а также контрафактные, которые, конечно же, легальные фирмы-производители или их официальные представители чинить или обменивать не будут. По новым правилам гарантия на каждый бытовой прибор стоимостью свыше 150 шекелей, а это составляет около 35 американских долларов, должна быть не менее года. В гарантийный период производители и импортеры обязаны бесплатно устранять любые дефекты продукции, за исключением, конечно же, тех, что возникли по вине самого покупателя. Жизненно важные приборы, холодильники, стиральные машины и кондиционеры должны ремонтироваться на дому у клиента в зависимости от категории в срок от 1 до 3 дней. Импортер обязан завозить запчасти к 11 видам товаров, включая холодильники, телевизоры и кондиционеры, на протяжении как минимум 6 лет после окончания гарантийного срока. Запчасти к товарам дороже 300 шекелей должны ввозиться как минимум еще год после гарантийного срока. Если не найден производитель или импортер, гарантийные обязательства ложатся на продавца. Еще одно приятное для потребителя новшество – время ожидания мастера не должно превышать 2 часов после оговоренного времени. Если мастер дважды не явился, это интерпретируется как нарушение нового закона. Общество защиты прав потребителей намерено через 3 месяца опубликовать первый отчет о практической реализации этой израильской революции в сфере потребления. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Что же, информационные часы программы «Время свободы» завершены. Через час мой коллега Дмитрий Волчек в последнем на сегодня выпуске программы будет подводить итоги сегодняшнего дня. Сейчас Дмитрий рядом со мной в студии. Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Кирилл. В итоговом выпуске программы мы расскажем о решении ЦИК не назначать референдум о 3-м президентском сроке, о прошедшем в Москве пикетировании туркменского посольства и приговоре правозащитнику Льву Пономареву, о политическом кризисе в Польше и только что вышедшем дневнике активистки белорусской оппозиции, о подготовке к перезахоронению праха императрицы Марии Федоровны и скандальной отмене постановки оперы Моцарта в Берлинском театре. Завершит выпуск, как обычно, рубрика «Человек дня». Сегодня это знаменитый японский писатель Харуки Мураками, удостоенный литературной премии Фрэнка О'Коннора, присуждаемый за лучший сборник рассказов.
Спасибо, Дмитрий. А через 1,5 минуты после 2 коротких объявлений слушайте программу «Время гостей». В гостях у моего коллеги Виктора Резункова депутат Государственной Думы Оксана Дмитриева. Обсуждаться, среди прочего, будет проблема увеличения минимальной оплаты труда, на чем настаивают профсоюзы. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Оксана Крутоверцева, Наталья Пахомова и Лина Ширина. Всего вам доброго.
Болгария и Румыния присоединяются к Европейскому Союзу.
В Эгейском море затонуло судно с нелегальными иммигрантами.
Процесс реставрации возвращенных шедевров Мунка займет не менее года.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Бабий Яр дал толчок 6000 бабьих яров на территории Европы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.